Добрый вечер. Мы продолжаем исследование книги «Откровение». Хочу немножко вам напомнить сюжет наших размышлений. 13 глава выводит на сцену врагов Божьего народа. Дракон, который стоит перед женщиной, которая представляет собой церковь. И далее, один за другим, в 13 главе сменяют себя звери. Зверь, выходящий из земли, зверь, выходящий из моря, представляет собой такую своеобразную троицу, лже-троицу. Лже-троицу, которая противостоит Богу. 14 глава, мы исследовали ее в прошлый раз с вами, говорит или начинается с того, что представляет избранных детей Божьих, отмеченных печатью Божьей, в противовес подданным царства зверя, которые были отмечены печатью зверя. Помните номер какой-то печати? 666. Далее в 14 главе два раза две сцены, в которых по три ангела выходят. Ангелы с тремя вестями, предупреждающими мир о гневе грядущем, гневе Божьем, и три ангела, которые выходят для того, чтобы пожать жатву как возмездие нечестивым. И сегодня мы с вами рассмотрим 15 главу и часть или первые шесть чаш гнева, которые описаны в 16 главе. Давайте прочитаем первые четыре текста 15 главы и на них немножко остановимся. «Увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Итак, новая сцена или новое видение в этой большой сцене, которая начинается с 12 главы. «И увидел я иное видение, семь ангелов, имеющих семь последних язв, или семь чаш гнева в руках ангела. И видел я как бы стеклянное море», еще одна сцена, «и на нем смешанные с огнем победившие зверя и образ его и начертание его». А если вы внимательно следили за сменяющими один другой сценами или сюжетами в книге Откровения, то каждый раз, когда предстоит увидеть что-то новое, когда оканчивается сцена с печатями или с трубами, каждый раз мы видим на стеклянном море спасенных, которые откликаются на увиденные события каким-то образом. И вот здесь снова мы их видим. И особенность этих стоящих на стеклянном море заключается в том, что они победили образ зверя и число имени его, и держат гусли Божии, поют песнь Моисея и Агнца. И смысл этой песни в том, что праведны и истинны пути Твои, Боже. Здесь как бы ответ мы видим на вопль святых, который проходит, начиная с 6 главы книги Откровения, через каждую главу. И что это за вопль? «Доколе ты не мстишь?» Или «Доколе беззаконие будет твориться?» «Доколе враг будет торжествовать?» И снова и снова и снова по нарастающей мы слышим ответ на этот вопрос. В 14 главе, 10 стихе ангел предупредил: «Тот, кто будет принимать начертание зверя на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное». И вот как раз далее и пойдет речь об этом цельном, неразбавленном вине ярости Божьей. Семь чаш гнева, которые будут излиты на этот мир. А тема ярости Божьей, а вы помните, картина, одна из картин нами была рассмотрена в прошлый раз, в 14 главе, которая изображала точило с ягодами виноградными. Да? И ягоды виноградные были истоптаны, и сок, который вытекал из этого точила, напоминал кровь. И река этой крови была очень велика. И здесь эта мысль далее развивается. Семь чаш гнева будут излиты на врагов Божьего народа. В книге Исаии, 63 главе, мы встречаем картину, которая, может быть, послужила исходной для описания этого гнева 14 главы, первые 6 стихов. «Кто это идет от Едома в червленных ризах или в красных обогренных ризах от Вассора? Сколько величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей, я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать? Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точил один из народов, никого не было со мной. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. Я попрал, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Вот образ Божьего гнева и отмщения. Образ, в котором угнетенный Израиль искал утешение и надежду на то, что справедливость рано или поздно будет восстановлена. И прежде чем эти семь чаш гнева будут излиты, картина победивших, образ зверя, число имени его, которые стоят на стеклянном море, поют песнь Моисея и Агнца. Поют те, кто отказались поклониться зверю даже под страхом смерти. Помните, как в 14 главе ангел говорит, что победят образ зверя и число имени его кто? Терпеливый. Здесь терпение святых и соблюдающие заповеди Божьи и сохранившие веру в Иисуса. Вот они как раз и стоят здесь, торжествуя победу и воспевая песнь победы. Песнь Моисея. В Священном Писании, в Ветхом Завете, известны две песни Моисея. Одна записана в книге «Исход», 15 главе. Она называется «Песнь Моисея и Мариан», сестры его. И она была воспета после того, как израильский народ перешел через границу Египта, через море, и в этом море утонул фараон. Еще одна есть песня Моисея. Она записана в 32 главе книги «Второзаконие». Это песня, в которой Моисей как бы вспоминает прожитый им путь и воспевает Богу благодарность и славу за то, как он чудно вел и хранил его народ. Когда израильский народ перешел границу с Египтом, то в память об этом событии был установлен один важный праздник, который празднуется до сих пор. Это какой праздник? Праздник Пасхи, да? Помните? Праздник Пасхи – это праздник исхода, исхода из египетской земли. И жертвоприношение пасхального агнца положило начало исходу Израиля из египетского рабства. Но жертвоприношение пасхального агнца указывало не только на прошлое событие, но указывало и на событие будущее. Оно было предвкушением освобождения верующих во Христа от уз греха и смерти. Оно указывало на Агнца Божьего, Господа Иисуса Христа, на собирание нового Израиля, разбросанного среди всех народов этой земли. Потому-то песнь эта является песнью Моисея и песнью Агнца, песню избавления и песню спасения, которую Бог в истории совершил через Моисея и которую совершил в истории через Господа Иисуса Христа. И какие слова или ключевые слова этой песни? «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един и свят, все народы преклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Это последняя фраза может быть переведена «ибо открылись праведные дела Твои». Вот этот вопль мучеников из 6 главы книги Откровения, вопль о справедливости Божьей, он как бы в какой-то степени, может быть, ставит под сомнение Божью праведность. «Доколе Ты, Господи, можешь терпеть беззаконие? Доколе Ты не мстишь? Может быть, Тебе вообще нет дела, если продолжать мысль дальше, до того, что происходит с Твоей Церковью и с Твоим народом?» И этот вопль время от времени в истории Церкви, в истории израильского народа звучал. У мучеников на устах был этот вопрос: верен ли Бог своему народу? Может быть, Он оставил его, отвернулся от него, забыл его? Вот как раз песнь, которая здесь в 15 главе, которую поют спасенные, развивает все эти сомнения. И что спасенные говорят? «Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, потому что праведные дела Твои, правда Твоя открылась в спасении Твоего народа. Ты ответил на вопль святых, Ты излил гнев Твой на зло и победил его». Вот эта тема праведности Божьей в песне Моисея, которая в книге Второзакония проходит ключевой нитью. Давайте мы откроем 32 главу книгу Второзакония и с 39 стиха прочитаем. «Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, я оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек. Когда я заострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мою кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою и народ свой». Вот эта мысль в том, что праведность Божья является в защите его народа от врага, проходит через эти образы книги Откровения. Итак, с 5 стиха: «После сего взглянул я», и начинается новая сцена или новое видение, которое будет в следующих главах раскрыто. «Отверзся храм скинии свидетельства на небе». Помните, перед этим храм скинии свидетельства на небе отверзся в 11 главе, в конце 11 главы, и началась сцена великой борьбы. Ну, здесь снова открывается храм свидетельства скинии на небе. И что в этом открывшемся небе видит пророк? Он видит, что из храма выходит кто? Семь ангелов. Имеют семь язв, и одеты они в чистую светлую льняную одежду, и опоясаны по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Отверзся храм, и перед нами картина, напоминающая действие или служение в храме совершаемое. Ангелы одеты каким образом? Одеты как левиты, да, в льняную светлую одежду. как левиты, которые приготовились для того, чтобы совершить служение в храме. И храм, написано, в результате наполнился дымом от славы Божьей, и никто не мог войти в него. Таким образом, здесь нарисовано присутствие Божие. Бог сам приходит для того, чтобы привести в исполнение приговор своего суда. А ангелы, которые здесь являются только слугами, исполняющими его поручение. Что-то подобное или подобную картину мы с вами видим и, например, у пророка Иезекииля, который пророчествовал о наказании Иерусалима, о том, что Господь пришел в свой храм для того, чтобы судить свой народ за мерзости, которые творили здесь. 10 глава книги пророка Иезекииля, 4 стих. «И наполнилась слава Господня с Херувима, и поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Другими словами, Господь воссел на престоле для того, чтобы судить свой народ. Время, чтобы что-то изменить, покаяться, больше нет. Есть только время суда, наказания и возмездия. Апостол Павел, послание к евреям, 10 главе 31 стихе говорит: «Мы знаем того, кто сказал: „У меня отмщение, я воздам“, говорит Господь». И добавляет: «Страшно впасть в руки Бога живого». Вот здесь это атмосфера суда, атмосфера того, что Бог имеет власть, Он всемогущ, и все трепещут перед Его лицом. Семь чаш гнева, которые описаны здесь, подобны семи просьбам Израиля об отмщении своим врагам, когда Израиль оказался в плену в Вавилонском, и казалось, что Бог забыл его, и враги ругаются над ним и попирают его, как хотят. Псалом Асафа, книги Псалмов, 78 главе 10 по 13 стих, мы находим эти семь просьб о гневе или возмездии. 78 Псалом с 10 стиха. «Для чего язычникам говорить, с насмешкой говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Да придет пред лицо твое стенание узника, могуществом мышцы своей сохрани обреченных на смерть». И здесь: «Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили. А мы, народ твой и твоей пажити овцы, будем вечно славить тебя и род возвещать хвалу тебе». И далее, после этого видения, мы читаем о изливающихся на землю язвах или гневе Божьем. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: „Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю“. И пошел первый ангел, и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его. И второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь его как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. И третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи, Вседержитель истины и праведны суды твои“. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и сжег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Вот первые пять язв гнева Божия, излитые на землю. Если бы слушали внимательно, то обратили внимание на то, что первые четыре язвы соответствуют тем язвам, которые обрушились в свое время на Египет. Вода, которая превращается в кровь, это книга Исход, 7-19 главы, язвы на теле, книга Исход, 9 глава, тьма, книга Исход, 10 глава. 6 и 7 язвы, мы рассмотрим их позже, сегодня 6-ю, а 7-ю в следующий раз, связано с иссыханием великой реки Евфрат и падением Вавилона. Итак, первая язва. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались гнойные и отвратительные раны на людях». На каких людях? На кого или против кого эта язва была направлена? «Имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Обратите внимание, куда вылил ангел чашу гнева? На землю. А первый зверь, который был послан или благословлен на это страшное дело драконом, откуда вышел? Он вышел из земли. И этот зверь олицетворял собой могущество дракона. Этот зверь принуждал поклониться образу зверя и принять начертание на свою руку или на свое чело. И точно так же, как язвы египетские были не просто посланы для того, чтобы наказать египтян, они были направлены прежде всего против властителей этого мира, которым поклонялись египтяне. Они поклонялись богам, которые были представлены в виде то ли животных, или стихий таких, например, как солнце, ветер. И Бог тем, что изливает чашу гнева своего на землю, он таким образом являет власть свою над царством зверя, над империей зверя, которая распространяется по всей земле, империей зверя и его подданных. Вторая чаша гнева вылита куда? Вылита в море. Помните, мы с вами, когда исследовали 12 главу, говорили о том, что море и земля, они как бы являются образом вселенского могущества дракона. Он владычествует и над землей, и над морем. 12 стих 12 главы книги Откровения говорит: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Бог являет собой власть, превосходящую власть дракона над морем и над сушей. Наверное, эта особенность связана с пониманием того, что на смену сухопутным империям, таким как Египет и Вавилон, пришли империи морские. Рим, Римская империя была империей морской, а такое море, как Средиземное, вообще называлось Римским озером. И таким образом острова, на которых жили люди, корабли, на которых перевозились товары, все это было частью могущества Великой Римской империи. Те, кто жили на море, те, кто жили на суше, зверь, выходящий с моря, зверь, выходящий с суши, составляют собой эту великую империю. Но как бы она ни была могущественна, Бог сильнее. И Он защитит свой народ. Третий ангел выливает чашу свою в реки, источники вод, и сделались они кровью. И услышал я ангела, который говорил. И что этот ангел говорил? Ты правильно сделал, Господи, потому что они достойны, чтобы пить вместо воды кровь. Почему? Потому что пролили кровь святых и пророков. И здесь, в этом месте, опять слышится ответ на вопль святых 6 главы книги Откровения. «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь?» Вот этот ответ. «Они пролили кровь, и они будут пить кровь». И в 7 стихе «И услышал от жертвенника», а помните, откуда этот вопль святых доносится? Из-под жертвенника, потому что под жертвенник выливалась кровь жертвенных животных. «И услышал я от жертвенника другого ангела, который говорит, истинны и праведны суды твои, ты правильно делаешь, наконец-то отмщение, время отмщения пришло». И четвертый суд или язва в 8 главе стихе «И выливает ангел чашу свою на солнце, и оно жжет людей». Но от страданий своих люди не каятся, а что делают? Они проклинают имя Бога и не вразумляются, чтобы воздать Ему славу. Солнце в Египте было воплощением божества, и когда тьма закрыла солнце, тем самым Бог показал свою власть над верховным божеством Египта. Здесь может быть солнце как слава этого царства зверя. Но хотя люди видят, что Бог сильнее, что их империя или их царство терпит крах, хотя они страдают от поклонения собственным богам, все-таки в упорстве своем не каятся, а продолжают, как здесь сказано, хулить Бога и не вразумились, чтобы восстать Ему славу. Это напоминает сцену шестой трубы. Помните, 9 глава, 20 стих сказано. «Прочие люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих». И когда мы с вами разбирали это место из 9 главы, мы говорили о том, что есть определенный лимит Божьего терпения. Невозможно терпеть зло бесконечно и прощать грешника бесконечно, потому что в какой-то момент это становится попустительством злу, и приходит время, когда не остается ничего другого, как только это зло уничтожить. И, наконец, пятый ангел выливает чашу гнева. Куда он чашу гнева выливает? На престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И кусали языки свои от страданий, и хулили Бога Небесного, и не раскаялись в делах своих. Престол зверя, как альтернатива престолу Божьему. Царство зверя, как альтернатива царства Божьего. Народ зверя, как альтернатива народу Божьему. И так случилось, что мир стал царством зверя, и престол находится здесь, среди человеческой цивилизации. И престол с точки зрения человека действительно может выглядеть впечатляюще. Как здесь сказано, вылил чашу на престол зверя. Престол зверя. Помните, каким выглядел престол фараона, например, когда Моисей, пастух, который полжизни провел в пустыне, явился перед ним, перед могущественным фараоном, который сидел в тени гигантских пирамид, строений, которые показывали его величие. Вспомните престол Навуходоносора и 4 пленников, которых вели по городу, и они проходили мимо висячих дворцов, мимо гигантских сооружений, мимо солдат бесконечной армии Навуходоносора. Казалось, что этот престол никогда не падет и не рухнет. Вспомните престол Римской империи, апостола Павла, который предстал на суд кесаря, первых христиан, которые жизнью своей свидетельствовали о своей вере. Тогда казалось, что этот престол стоит нерушимо, и весь мир ему подвластен. Вспомните престол лихих наших лет, советских. Тогда казалось тоже, что этот престол нерушим, могущественен, в небо летят космические корабли, армии наводят страх на окружающие народы, но приходит время, когда и этому престолу конец. Современный мир, современное мироустройство, в котором Бога нет, тоже, наверное, производит на остаток, на Божьих детей сильное впечатление. Кажется, что могущество этого престола, современного, не имеющего страха перед Богом мира, не будет никогда конца. Но машина это остановится. Когда чаша гнева выльется на престол зверя, он разрушится. Помните, как в книге пророка Даниила во второй главе нарисован этот образ меняющих друг друга империй в виде истукана? И последние стихи этой главы подводят резюме под историю человечества. «Тогда все вместе раздробилось – железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. И вылил пятый ангел чашу свою на престол зверя». И последняя язва, которую мы с вами рассмотрим, шестая, с 12 стиха. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и день, великий день Бога Вседержителя. «Все иду как тать». Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Эта чаша гнева как-то стоит отдельно, потому что связана с другим известным образом книги Откровения, битвой вселенской. Армагеддоном. Давайте вспомним историю падения Вавилона. Шестая язва вылета или чаша вылета в великую реку Ефрат. И что в результате получилось? Эта река высыхает. И когда она высыхает, она становится путем для чего? Для того, чтобы цари от восхода солнечного пришли. Этот образ вам что-то напоминает? Помните, взвешен ты на весах и найден очень легким. И дальше, если вы будете читать, сказано, в эту же ночь ты будешь убит. И что было дальше? Как эти могучие стены Вавилона были взяты. Царь Валтасар тем, что во время осады устроил пир, хотел продемонстрировать своим врагам свое спокойствие, свою уверенность в том, что нет такой армии на земле, которая могла бы завоевать Вавилон. Но это случилось, и случилось почему? Потому что вражеская армия применила очень хитрый маневр. Река, которая протекала через город, была при затрате большой энергии, была проделана огромная работа, отведена в искусственное водохранилище. И пока это водохранилище набиралось, она высохла, и по руслу армия ночью вошла в Вавилон, и город был взят. Высыхание великой реки Ефрат, великой реки Вавилона, является здесь предвестником конца, предвестником великой битвы, в которой дьявол и его народ его, эти звери, выходящие из моря и из земли, обречены. Здесь мы снова видим в 13 стихе эту ложную троицу, которая выходит на битву с Богом. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. И они творили знамения, они выходят к царям земли для того, чтобы собрать их на брань или на бой, воный великий день Бога Вседержителя». Здесь эта лже-троица под своими знаменами собирает армию на решающее сражение. Но участь этой армии уже предрешена, потому что слава Божия храм наполнила, потому что Вседержитель воссел на престол для того, чтобы судить врагов своего народа. И дальше идет как бы такая небольшая вставка или обращение к верным. «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, чтобы не увидели срамоты его». Другими словами, вот то, что случится с этой великой армией, и то, как будет избавлен его народ, произойдет неожиданно. Могущественное царство зверя, хотя и будет казаться непоколебимым, придет к своему концу и рухнет. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, в первых трех текстах апостол Павел говорит: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, о временах и сроках этого великого события. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господен так придет, как тать или как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, когда будет казаться, что престол зверя непоколебим и могущественен, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве и не избегнут. Подобно тому, как пал Вавилон, подобно тому, как войска вошли через по высохшему руслу реки». И куда же собираются эти несметные полчища для того, чтобы дать бой Божьей рати? «И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Ну, на самом деле Армагеддон – это Хар-Мегидо или гора Мегидо. Недалеко от Хайфы, в принципе, там это заканчивается, плато Мегидо. И долина горы этой Мегидо или этого плато находится совсем недалеко, на юго-восток от Хайфы. Вот это место как бы такого небольшого сужения, этой долины, которая проходит вдоль Средиземного моря. Это дорога, которая соединяла Египет и Ассирию, две империи, враждовавших между собой. Это дорога, на которой часто сталкивались эти империи. Это место встречи вражеских армий. Это место, где погибали цари. Мы знаем, что цари не часто гибнут в сражениях, но почему-то именно в этой долине Армагеддонской или долине горы Мегидо в Священном Писании описано ни один случай гибели царей. Например, Сисара, полководец ханаанского царя, погиб в этой долине, это описано в книге Судей, 5 главе. Иудейский царь Ахозия, его гибель в этой долине описана в 4 книге Царств, 9 главе, или царь Иосия, который погиб в сражении с фараоном Нехао, также описано в 4 книге Царств, 23 главе. Таким образом, Армагеддон в Священном Писании означает место, где погибают цари. Это не то чтобы буквально географическое место, но это образ, который связан или ассоциируется с местом гибели царей. И вот эти духи бесовские собирают на великий день брани Божьей сильных этого мира. И эта война более детально описана в 19 главе, и мы ее позже будем с вами рассматривать. Эта война является кульминацией великой борьбы. Вот только несколько стихов из 19 главы. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его». И это битва, в которой найдут конец земные политики, земные цари и престол зверя. Там же в 19 главе сказано: «Собирайтесь, птицы, на великую вечерю Господню, чтобы пожрать трупы царей». Итак, Армагеддон – это последняя точка в великой борьбе между добром и злом. Это не образ конкретного места, где сойдутся буквально армии зла и добра, но это образ конца истории политиков этой земли, противостоящих Богу. И в связи с этим такой вопрос давайте мы в заключение зададим сами себе. Каким образом мы с вами будем участвовать в этой армагеддонской битве? Что является нашим оружием или оружием святых, которые будут участвовать в этой битве? Книга Откровения говорит, что святые победили дьявола чем? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Это 12 глава, 11 стих книги Откровения. Вы хотите быть среди воинства Божьего, воинства победителей в этой армагеддонской борьбе? Если да, то оружие наше – это кровь Агнца, вера в Его прощение, Его милость, Его благодать. Это слово свидетельства нашего и терпение, которое поможет преодолеть любого противника. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен Своему Слову, за то, что Ты верен Своему народу, за то, что Ты Своей рукой ведешь Свою Церковь среди трудностей, среди препятствий, среди борьбы, за то, что Ты поддерживаешь Свою Церковь, вдохновляешь ее. Просим Тебя, Господи, дай нам терпение выстоять в этой борьбе, дай нам веры уповать на святую кровь Агнца, дай нам, Господи, надежды и уверенности в том, что Ты всегда будешь с нами. Просим все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.